Евгенисом.
Новая биография одного из самых любимых в России американских писателей, Джека Лондона, подходящая книга для новогоднего выпуска «Американского часа». У микрофона ведущая книжного обозрения Марина Ефимова.
Джек Лондон уверял знакомых, что голодал с детства, хотя и его мать, и его друг юности считали это заявление фантазией. Так или иначе, но Лондон посвятил свою короткую, всего 20-летнюю литературную жизнь описанию и осмыслению состояния живого существа на грани между жизнью и смертью. Смертью от голода, от холода или от усталости. Места действия ее рассказов – Арктика, море, городское гетто, где жизнь часто висит на волоске. Его герои – золотоискатели в борьбе с морозом, писатели в борьбе с нищетой, собаки сытые в борьбе с собаками голодными. В новой биографической книге «Джек Лондон. Жизнь американца» биограф Эрл Лейбор пишет:
«Его лучшая проза сосредоточена на базовых нуждах живого существа. Как писатель он стал психологом и экономистом крайностей».
Другая постоянная тема, вечный вопрос его литературы – есть ли любовь в жизни, где нет денег, нет еды, нет тепла?
В произведениях Лондона есть намек на то, что любовь легче расцветает в бедности и в нужде. «Рассчитывайте на бедняков», – пишет он. «Они никогда не откажут в еде голодному». И в своих вещах Лондон снова и снова возвращается к бедности, от которой его самого освободил писательский успех. Один его персонаж, консервативный профессор-социолог, ради научного опыта принимает обличье бедняка, берет вымышленное имя, нанимается на физическую работу. И вскоре видит, что простые люди, хоть пьют и дерутся, настолько раскрепощеннее, теплее и сексуально богаче, чем люди его круга, что он так никогда и не возвращается к прежней жизни.
В судьбе самого Лондона все было не таким черно-белым. Его социалистические убеждения странным образом совмещались с идеей, что человеческое сообщество формирует принцип выживания сильнейших. Лондон начал трудовую жизнь с физической работы из бедности, но после первых же литературных успехов стал землевладельцем и самым высокооплачиваемым автором своего времени. Рецензент новой биографии Калеб Крейн пишет в журнале «Нью-Йоркер»:
«Джек Лондон был дитя природы, а стал художником. Вот сюжеты четырех его лучших новелл в порядке написания. Собака становится волком, успешный писатель становится матросом, одичавшая собака приручается человеком, моряк становится успешным писателем. Суть же личности самого Джека Лондона надо, по-моему, искать в преображении как таковом».
Джек Лондон родился в 1876 году в Сан-Франциско в семье разбитой, но экзотической. Его мать, швея, учительница музыки и гадалка, жила с астрологом, который ушел от нее, когда она забеременела. Джека воспитывала няня, бывшая рабыня Дженни, самый близкий ему человек. Голода, судя по всему, не было, но не было ни игрушек, ни одежды. Первой вещью из магазина была футболка, купленная, когда Джек пошел в школу. Он берег ее, как зеницу ока. Он не пользовался зубной щеткой до 19 лет, но уже с 12 лет не вылезал из библиотеки. Джек работал с 14 лет и отдавал заработок матери и отчиму. Он воровал, дрался, пил, ходил в море с устричными пиратами, а потом стал членом команды морского патруля, который этих пиратов ловил. И однажды, пьяный, он упал с борта в море, и никто этого не заметил. Джек решил, что ему суждено умереть.
«Я смахнул слезы сладкой грусти по моей славной юности, которая исчезнет вместе с отливом», — вспоминал Джек Лондон. «Он стащил одежду и поплыл, потом лег на спину и дал морю нести себя, пока через 4 часа, замерзший, выбившийся из сил и трезвый, он не понял, что, несмотря ни на что, хочет жить. Его спас рыбак-грек».
После спасения он не сразу решил писать, как его герой Мартин Иден. Он еще долго искал себя, мечась зигзагами от тяжелого труда к полукриминальным затеям, а от них к порывам самообразования. Он бродяжничал, плавал в Японию и назад с охотниками на тюленей, работал на фабрике, писал для газеты, грузил уголь и снова бродяжничал, за что был в конце концов арестован и приговорен к 30 дням тюрьмы. И там Джек Лондон, по его словам, стал свидетелем вещей непечатных и даже непредставимых. Возможно, это замечание относится в частности к сексуальному опыту в тюрьме, но Эрл Лейбор этой темы не касается. Тюрьма завершила период метаний. 19-летний Лондон начал писать и пошел учиться. Невозможно избавиться от ощущения, что Джек Лондон предчувствовал краткость своей жизни, всего 40 лет. Он жил с лихорадочной интенсивностью. Годы школы свел к нескольким месяцам и сразу поступил в университет, который вскоре бросил из-за дороговизны обучения. Писал он по 15 часов в день стихи, эссе и прозу. Подрабатывал в прачечной. А летом 1897 года отправился за золотом на Клондайк. К счастью, не один, а вместе с пожилым родственником, благодаря которому и выжил. Сам он взял с собой только две книги – Мильтона и Дарвина.
«Я вернулся не с золотом, а с цингой», – писал Лондон. Но еще он привез с Клондайка целый художественный мир, абсолютно новый для тогдашней литературы. В 1898 году он начал его описывать, работая по 18 часов в сутки. Одновременно он пытался выработать свою литературную форму, изучая произведения всех пишущих, от Шекспира до газетных журналистов. И, наконец, мудро решил руководствоваться собственным опытом бродяжничества. «Реализм», — писал он, — «единственный стиль повествования, который у кухонных дверей можно выменить на еду». После года отказов и малозаметных публикаций его рассказ купил журнал «Атлантик». Начался взлет.
«Рассказы Джека Лондона, — пишет критик Крейн, — по богатству и одновременно простоте в описании природы затмевают Хемингуэя. Разумеется, природы в широком смысле, природы человека, собаки, хищника. Вот фраза из новеллы «Белый клык». Он понял закон мяса. Всякая жизнь держится на другой жизни. Есть те, кто ест, и те, кого едят». Гений Джека Лондона в том, пишет далее Крейн, что он делает такого рода обобщения живыми и физически ощутимыми. Даже роман «Мартин Иден» вибрирует животной силой. Лихорадочная интенсивность, с которой жил и писал Джек Лондон, относится и к его любовным отношениям. В 1899 году, когда у него уже была невеста, Бет Мандерн, Лондон влюбился в российскую эмигрантку, студентку-социалистку Анну Странскую. Она писала потом, он был похож на юного Лассаля или Карла Маркса, но больше всего на Байрона. В 1900-м он уже был готов сделать ей предложение, но вдруг, к общему разочарованию, женился на Бет Мандерн. Перед самой свадьбой он познакомился со своей будущей машинисткой Шармейн Китридж, которая на годы стала его любовницей, а потом второй и последней женой. Жаркой любовью, неизвестно плотской или платонической, была его связь с поэтом Джорджем Стерлингом. С охлаждением именно этой любви в 1903 году начались хронические депрессии писателя, мучившие его до самой смерти. Он стал раздражителен и даже жесток с близкими, включая двух дочерей-подростков. Болезни Джека Лондона, как и его любови, как и вся его жизнь, были загадочными и мучительными. В середине их путешествия с женой вокруг света у него начали опухать конечности и страшно утолщаться ногти. Это помимо малярии, поноса и нарывов в заднем проходе. Он страшился рака и венерических болезней. Врачи давали ему в качестве обезболивающего опиум, который он принимал сам, поэтому его смерть в ноябре 1916 года тоже таит в себе загадку.
Герой одного из его последних рассказов «Красное божество», ученый, ставший свидетелем прилета инопланетян, так же, как и он, болен, лежит в жару в шалаше индейского шамана и в полубреду пытается понять, что хотели сказать инопланетяне. Достигли ли они братства? Неужели на весь космос распространяется безжалостное правило естественного отбора? И герой с сожалением понимает, что умрет, не получив ответа.
Примечательно последние перед смертью слова Джека Лондона, которые он прошептал жене Шармейн. «Слава Богу, что ты ничего не боишься».